Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. Мы тут сменили тему. То, что было обещано о сионизме и Первой мировой войне, безусловно, будет еще в эфире, но мы решили актуализироваться. И у нас сегодня в гостях в студии доктор исторических наук Александр Шубин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и мы поговорим о том, что было с Украиной в 1918-20 году. Ее вот такая интересная независимость после октября 1917 года. И попробуем подумать о том, что, собственно, каковы корни и сегодня сегодняшних событий там, где они вот в этих событиях столетней почти давности. Александр, наверное, первый вопрос, он связан как раз вот с 1917 годом. Давайте мы напомним, что такое Верховная Рада.
Центральная.
Центральная, Рада.
Центральная.
Мы путаем уже с сегодняшним днем.
Дело в том, что как только до Киева докатилась начавшаяся в Петрограде Великая Российская революция, там тоже вышли на арену местные силы. Там были федералисты, сторонники автономии, там были социал-демократы, эсеры, но свои, не только центральные. И, естественно, как по всей России, стали возникать органы, вот, формирующиеся из разных общественных организаций. И крупнейшим стала Центральная Рада. В нее сначала даже большевики вошли, но потом, разобравшись, вышли. Там явно сначала преобладали сторонники именно украинских национальных партий и организаций. Она себя первоначально так и позиционировала, что мы представляем национальное движение. Но затем, после переговоров с Временным правительством, когда они добивались широкой автономии, никакой независимости, широкой автономии.
Федерация, Россия как федерация.
Да, Россия как федерация. Причем границы были пока достаточно узкие. Это вот этот вот, ну так можно сказать, северо-западный кусок, но без, собственно, Западной Украины, которая тогда еще была Австро-Венгерской.
Вот этот, по-моему, вот, 5 губерний.
Да, вот их им передали, но на условиях, что если вы представляете всех жителей, тогда введите и представителей других национальностей, и их ввели примерно треть, и вот после этого это стал такой орган общего представительства, населения, которые хотели сотрудничать с Центральной Радой. Они контролировали эту территорию довольно плотно сначала. В частности, когда в октябрьские дни 1917 года большевики подняли восстание против остатков Временного правительства, ну, то есть против сил, которые вот были еще верны Временному правительству.
Да, там штаб Киевского округа, по-моему, да и комиссар Временного правительства.
Вот происходили там бои, но в итоге вышли такие крепкие ребята, в общем, все действительно похоже. Те части, которые были сформированы из украинцев, к этому моменту уже революция шла какое-то время, и эти части стянулись к Киеву, и они установили контроль над Киевом и другими некоторыми городами Центральной Украины. Но важно, что это была еще не диктатура какая-то там националистическая, а это была достаточно плюралистичная система, большевики там действовали, советы там действовали до определенного срока, казалось, что можно договориться, и они всегда говорили, мы их хотим быть автономной частью Единой России. На что большевистское правительство из Петрограда им говорило, вы можете получить независимость, если хотите.
Но признайте нас.
Но не Центральная Рада, а Советы. Но Центральная Рада тогда организовала съезд Советов, которые большевики с треском проиграли. Советы тогда формировались весьма хаотически, поэтому трудно в данном случае говорить о каких-то там честных выборах.
Ну, впрочем, легитимности тогда.
Легитимности второго съезда Советов. И Советы формировались по принципу активных людей. Вот активные люди сошлись, большевики проиграли. И тогда уже, конечно, обстановка стала накаляться.
Ну, вообще, как объяснить все-таки то, что вот одно из первых действий, действительно, таких политических, всероссийских, ну, если говорить о России тогдашней в целом, о Российской Республике, большевиков-коммунистов, да, победивших там в Москве и в Петрограде, стал поход на Киев против Верховной Рады, где руководили социалисты, да? Вот это битва коммунистов с социалистами.
Ну, во-первых, это далеко не первый шаг, надо отдать должное. Все-таки сам поход по новому стилю, это январь 18-го года уже, смотрите, сколько событий прошло. Центральная Рада сначала очень ратовала за однородное социалистическое правительство. Мы знаем, что большевики такие переговоры тоже вели о том, чтобы включить все-таки в состав правительства, чтобы были не только большевики, с эсерами и меньшевиками обычными не договорились, а левых эсеров включили. В Центральную Раду тоже входили эсеры, которые по факту были скорее левыми, и шли все время переговоры. Более того, большевики допустили их в Центральную Раду до переговоров в Бресте. Это важнейший момент. То есть, действительно, реально пытались договориться. Ну, а военные действия, они были сначала связаны с тем, что главный враг большевиков в этот момент – это был Каледин. Войска шли на Дон. А шли они через регионы, где у Центральной Рады тоже были свои силы, там, ну, вперемешку.
Харьков, например, да?
Там вперемешку, да, были силы, сторонники большевиков и Центральной Рады. Это приводило к столкновениям, но, собственно, война началась, когда Центральная Рада расколола, во-первых, единый фронт против немцев на переговорах в Бресте, что, конечно, очень сильно большевикам подсуропило. Во-вторых, когда фаза борьбы с Калединым вступила в решающую, так сказать, стадию. И вот в этой обстановке декабря-января 2018 года Центральная Рада для того, чтобы получить дополнительную легитимность, чтобы договориться с немцами на очень выгодных для нее условиях, потому что немцы договаривались за счет России, что хотите, берите у России, говорили немцы.
И хлеба нам.
А нам, да, и сало тоже не помешает, потому что в Германии был продовольственный кризис из-за войны. И в этих условиях Центральная Рада провозгласила независимость. Тут же произошло восстание сторонников Советов, во-первых, в ряде городов, там, включая, ну, как и сейчас, в общем, и Одесса, вот юг, восток, но и в Киеве, которые им удалось подавить. То есть, в общем, все время часть населения той Украины, которую они хотели взять, эта часть населения социальным вопросом интересовалась гораздо больше, чем национальным.
Но мне кажется, еще был, знаете, какой момент, отличающий все-таки сегодняшнюю ситуацию от тогдашней. Была украиноязычная деревня и русскоязычный город с вкраплениями там еврейского и польского населения.
Да, ну вот еврейское и польское население – это, несомненно, различие. А что касается русскоязычности, украиноязычности, да, сегодня мы живем вообще в городском обществе. Сегодня деревня гораздо меньше значение имеет, чем тогда. Ну, в общем, согласимся, что в Киеве человек, говорящий по-русски, не говорящий по-украински, всегда найдет себе собеседников. Поэтому вот этот момент языковой, социальный, тут нужно, мне кажется, и сегодня очень помнить, что вот это вот вроде бы революция, но социальных никаких вопросов не ставят. Можно ли ее называть тогда и революцией? То есть перед Украиной стоят острейшие социальные вопросы. Их так мило обходят.
Зато борьба с коррупцией.
Ну, борьба с коррупцией, она же...
Тогда это, тоже боролись с коррупцией, с немецким лозунг. Засильем, с чем угодно.
Вот на Украине боролись за передавать или не передавать землю крестьянам. Это был острейший вопрос, где Центральная Рада кряхтя пошла на уступки, этим очень проиграла насчет влияния среди именно украинского крестьянства. Mm-hmm. Большевики тут были впереди планеты всей, как известно.
Ну, легко отдавать то, что тебе не принадлежит.
Ну, с другой стороны, понятные риски, потом придется хлеб забирать, поэтому они пошли на эти риски и в данном случае выиграли влияние за умы. Потом борьба за защиту, как тогда это, так сказать, все-таки обещалось, да, защиту интересов рабочего класса. Мы тоже понимаем, что у большевиков потом не очень вышло, но сам лозунг, он очень хорошо играл. И в итоге социальный вопрос оказался сильнее национального. Центральная Рада почему так быстро проиграла? Она не смогла мобилизовать население на пользу национальной идеи.
Ну, мне кажется, что они все-таки, надо сказать, ну, проиграли они на длительной исторической дистанции. Там года два гражданской войны.
Я говорю о событиях января-февраля 2018
ну,
года.
Да, конечно, на наступление Муравьева на Киев с соответствующими ужасными последствиями.
Причем в колоннах Муравьева-то шло множество, условно говоря, граждан вот этой Украины, за которую боролась Центральная Рада, как можно более широкий на восток. Большевики сказали, пожалуйста. Хотите Восток? Будет вам Восток. Но только Восток с этим населением, которое поддерживает нас. И в итоге они сговорились на этом моменте. Большевикам нужна была своя Украина. Они в Харькове как раз провозглашают, все очень похоже, Украинскую Советскую Социалистическую Республику. И имеют такие же права на Украину теперь, как и Центральная Рада. И в колоннах Муравьева идут восточные жители Украины.
Ну что, я думаю, что у нас маленькая пауза в нашем эфире. Новостей сейчас много, так что передаю слово коллегам.
Пятнадцать минут 9 в Москве. Студия Яков Широков. В эфире новости. В Крыму захвачены штаб Азова Черноморского регионального управления Симферопольского пограничного отряда. Их штурмовала группа неизвестных лиц, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Нападавшие выломали все двери, уничтожили автоматизированные рабочие места и средства связи. Комнаты хранения оружия были закрыты, пограничники не допустили захвата боеприпасов и вооружений. Также пограничники утверждают, что к нападавшим присоединилась группа вооруженных военнослужащих России, которые прибыли на автомобилях КАМАЗ и Урал. Со стороны российского командования комментариев по этому поводу пока не поступало. Сейчас ведутся переговоры. Пограничники требуют от нападающих покинуть здание регионального управления пограничного отряда. В Минобороне Украины не подтверждает информация о приказе главкома ВМС по личному составу сдать оружие. Так сказал представитель ведомства агентства РБК Украина. По его словам, в министерстве слышат об этом в первый раз. О приказе главкома ранее сообщили в одной из военно-морских частей в Крыму. Члены байк-клуба «Ночные волки» устроили автопробег в Москве в поддержку Крыма. По данным столичной полиции, в акции приняли участие около 50 автомобилей и мотоциклов. Колонна «Ночных волков» планировала объединиться с другим автопробегом в поддержку ввода российских войск в Крым под лозунгом «Своих не бросаем». Кроме того, вечером от Пушкинской площади до проспекта Сахарова прошло шествие в поддержку российских граждан на Украине. «Ночные волки» также проводят схожий автопробег на востоке Украины и в Крыму. Он под названием «Русская весна» начался 1 марта в Луганской области. В Москве завтра днем ожидается облачная погода, местами небольшой снег, 0+2. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор об Украине с Александром Шубиным, доктором исторических наук. Ну, вот, собственно, эти события, там, восстание на заводе «Арсенал», недельные бои, январь 18-го года, Красная Армия захватила Киев, по-моему, там больше 2000 офицеров русских и, там, не знаю, украинских были расстреляны. Можно ли это считать началом Красного террора?
Во-первых, все-таки разные есть данные по поводу того, сколько погибло вообще там людей во время взятия Киева вот 8 февраля 2018 года. Началом красного террора, ну, понимаете, красный террор – это все-таки всероссийская политика. Она началась существенно позже. Жертвы во время вот взятия Киева, и почему-то, так сказать, даже понятно почему, но офицеры, вот они страдали ото всех сил. Мы дойдем, когда вот до осени, зимы 18-го года, мы узнаем, что украинское национальное движение также лютовало, убивало этих офицеров.
Ну, Белую гвардию читали,
попавших, да,
кино смотрели.
Да, ну, кроме этого, можно сказать, понимаете, кино не всегда показывает то, что есть, но это действительно факт, что офицеры тут оказались под ударами со всех сторон, и мы знаем, что и февральская революция тоже вспоминается. Вспышки были такого антиофицерского террора. Солдаты, вообще говоря, вот офицеры чем-то заслужили во время Первой мировой войны такую ненависть со стороны солдат. Но если говорить о смысле событий января-февраля 2018 года, почему нужно было так срочно взять Киев, то ответ-то лежит с другой стороны. Не с офицерами там собирались бороться. Центральная Рада 9 февраля, ее представители подписали договор с Германией, по которому получали границы государства западные, восточные, как там с Россией получится, и приглашали Германию, Австро-Венгрию, пожалуйста, к нам.
Ну да, для защиты от агрессии большевиков.
Для защиты. И этим они сделали две вещи. Во-первых, они подписали себе политический приговор, потому что немцы их очень скоро просто разгонят, потому что это зачем мне это пятое колесо в телеге оккупационного режима. Это произойдет в апреле 18-го года уже. А во-вторых, с этого момента повелась, ну, может быть, не с этого момента, может быть, и раньше, но повелась вот эта линия украинского национализма дружиться с Германией. И она, как мы знаем, будет иметь очень такие длительные последствия.
Ну, я думаю, что мы можем забежать вперед. По-моему, там ясно видно, что когда потом Антанта победила, да, и они к ней начали обращаться, я имею в виду,
Петрова, да, им сказали, другие, что вы...
Сказали, ребята, вы не на той стороне были.
Сателлиты, да. Вот, и в этом отношении, конечно, красные надеялись, что мы возьмем Киев, и это будет козырь на переговорах в Бресте, что Центральная Рада уже ничего не контролирует. Но немцам, в общем, было уже все равно, они получили этот козырь, и они им воспользовались. Они получили формальное право войти на Украину как бы до границы ее на восток, которые были очень неопределенными.
Вот нам тут, я посмотрел на сайте, как раз задают вопрос про гетмана Скоропадского, который опирался на немцев, в отличие от Центральной Рады, ну и потом директории, смотревших в сторону стран Антанты, и, так сказать, рассуждает вопрошающе о том, мог ли этот режим государственности в Украине как-то устоять вот в условиях гражданской войны. Да? Да, апрель 18-го года
очень
и до
очень удачный, да, вопрос, потому что как раз мы подошли к этому человеку с говорящей фамилией, потому что продержался он недолго. Я бы не сказал, что в отличие от Центральной Рады он опирался на немцев. Вот как раз Центральная Рада 9 февраля 18 года опиралась на немцев, просто опора эта оказалась для них не очень удачной. Ведь первоначально Центральная Рада заявляла, что германские войска будут вести себя, ну, просто как должна вести себя российская армия в Крыму, в смысле, так сказать, не вмешиваться во внутренние дела и так далее. Но германская армия стала вмешиваться, стала выколачивать продовольствие, стали вводить военные суды, в общем, так сказать, свой орган.
Орган, да.
Да, Центральная Рада, ее министры отдельные начали как-то возмущаться по этому поводу, все-таки социалисты, ну, их и разогнали. Они ушли в подполье, и там стали накапливать оружие. То есть надо отдать им должное, с этого момента они готовили восстание, некоторые даже стали участвовать в организации отдельных восстаний против оккупантов, а Скоропадский формально опирался на более правый блок, на
хлеборобов,
на
да?
Часть, да, часть вот этой, этих хлеборобов, ну, то есть, считайте, помещиков и крупных фермеров, как сейчас бы мы сказали. Но сама партия, кстати, не поддержала переворот, то есть там тоже были разные силы. Политически он висел в воздухе, и тогда он, у него такие были колебания. Он то пытался ставить на украинизацию, чтобы отделиться от России, то, когда у немцев проблемы возникали, он начинал ставить на кадетов, а кадеты видели в Украине русский Пьемонт, то есть надеялись с опорой на Киев прийти, наконец, в Москву и Петроград. То
но
есть...
не все. Милюков, Павел Николаевич,
ну, те, которые, вот те, которые были в Киеве, вот они тоже именно так на это и надеялись, что вот...
Да, некоторые в правительство вошли.
Они вошли в правительство, но выяснилось, что все это висит в воздухе. То есть, как только грянуло Компьенское перемирие, кончилась Первая мировая война, германская армия была вынуждена покинуть эти пределы, Ноябрьская революция в Германии, Скоропадский продержался, ну, в общем, считайте, месяц.
Он успел объявить, что его цель – восстановление Великой России.
Вот он русский Пьемонт, да, то есть он хватался.
И офицеров начать.
Да, он надеялся, что офицеры сейчас тут что-то организуют, но офицеры ничего организовать не смогли против очень мощного движения, которое тут же поднялось, потому что украинский крестьянин уже ненавидел Скоропадского за выбивание этого продовольства в пользу Германии.
А землю Скоропадский за ними не закрепил.
Землю даже отбирали. Уже повстанческие движения шли по всей Украине Великой, вплоть до Левобережья, где Махно развернулся как раз. С другой стороны, вот собрались лидеры бывшей Центральной Рады, Винниченко, Петлюра. Ну, Винниченко тогда был номер один, левый социал-демократ, марксист. Очень интересная фигура, я думаю, мы о нем сегодня скажем. Да. Вот Грушевского только там уже не хватало. Мы, кстати, зря забыли упомянуть эту фамилию. Выдающийся украинский историк, можно сказать, их такой Соловьев и Ключевский в одном лице, создатель украинского исторического мифа, он как раз возглавлял Центральную Раду, то есть его можно считать первым президентом. А вот Винниченко возглавлял генеральный секретариат, то есть правительство. И вот Винниченко теперь возглавил директорию, Петлюра возглавил вооруженные формирования. Очень быстро они набрали солидную по тем временам армию, взяли Киев, разметали этих несчастных офицеров опять. Какие-то офицеры двинули на Дон туда, так сказать, в сторону добровольческой армии, и на этом история Скоропадского скоропостижно закончилась.
Ну, он отъехал в Германию.
Убежал, да.
Шансов у него не было.
Ну, так сказать, зависит от политики, которую человек проводит, у такой политики шансов не было. То есть противопоставлять себя социальному вопросу в тот момент, это была недальновидная линия. Он был правый, он был слишком правый для Украины, и международная поддержка, на которую он уповал, она закончилась.
Да, ну хорошо, и красные войска в это же время начинают опять двигаться.
Естественно, красные войска только ждали, так сказать, краха Германии, потому что 13 ноября 2018 года советское правительство отменяет Брестский мир с момента подписания, то есть, так сказать, никаких соблюдений. Ну, они, кстати говоря, и подписывали, когда этот мир, они и так и предупредили, что мы подписываем под угрозой силы, мы, как только ситуация изменится, мы изменим и наши отношения. То есть секреты не делали, все по-честному. Красная армия уже давно накапливалась, она вошла, уже были сформированы украинские полки, товарищ Щорс пошел на Киев, и вот тут возник очень интересный момент, достаточно малоизвестный, хотя сейчас об этом пишут немножко и у нас, и на Украине, но Винниченко предложил Советской России переговоры. Не нужно нам гражданской брутоубийственной войны двум братским народам. Мы не против вести у себя советскую власть.
Если в Москву кого-нибудь послал?
Да, Мазуренко поехал в Москву, один из видных эсеров. И там шли переговоры с Чичерином. Одновременно Красная Армия двигалась на Киев, шли бои. Но в какой-то момент...
Но они, по крайней мере, себя называли Красной Армией. Они, так сказать, не говорили, что они неопознанные какие-то там.
Нет,
силы самообороны.
Они были вполне опознанные, украинские части, то есть у них такая была, значит, линия.
То есть, что есть советская Украина,
советская
которая
Украина
воюет с антисоветской.
Да, а Россия была готова выступить в качестве миротворческой силы. Вот Путину бы изучать исторический опыт, может, у него как-то это все поумнее бы получалось, но смысл ведь в чем был? Они договорились. Они договорились, что военные действия прекращаются, Украина созывает съезд Советов, получает большую сферу автономии, и для Ленина тут был резон получить такую буферную зону нейтральную.
Может, без войны.
Без войны большой, сразу, да? Да, может быть, какой-то контроль, потому что были же коммунисты местные, они бы, конечно, вошли в эти Советы, и, учитывая левизну Винниченко, может быть, что-то и получилось. Но Петлюре это все совершенно не понравилось, он был сторонником такой традиционной восточноевропейской системы, ну, вот как в Польше сделать примерно так же на Украине. Он был правый социал-демократ, потом вообще эту свою социал-демократию забросил достаточно демонстративно.
Ну, многопартийная демократия,
многопартийная
парламент.
Система,
там,
да. Контролируемая, я думаю, такая немножко демократия.
Да. Вот. Государственный украинский язык.
Обязательно, да, вот это все. И когда представители вот от этой делегации поехали к линии фронта, они потом вернулись, сказали, в нас стреляют с украинской стороны. То есть они не успели довести вот это решение. А одновременно Красная Армия так быстро наступала, если бы, может, там они как-то уперлись в Киев, какие-то бы шли позиционные бои, можно было бы договориться тогда. А тут уже и Красным не резон договариваться. Опять выяснилось, что директория не смогла ничего противопоставить.
Социальный вопрос опять победил. Такое ощущение, что вот это вот крестьянское ополчение, которое осадило и взяло Киев, да, оно потом разошлось по домам.
Оно перешло на сторону красных.
А, вот даже так.
Потому что, скажем, ну вот классический пример, это атаман Григорьев, который сначала служил в армии Скоропадского, потом перешел на сторону директории, а как началось, перешел на сторону красных, а потом мы еще поговорим, куда он еще переходил.
Ну да, с ним была длинная история, что не мешало ему заниматься, кроме всего прочего, постоянными еврейскими погромами.
Не постоянными, а периодическими. Все-таки потому что в составе Красной армии ему это запрещалось. И вот это как как раз вызывал большое недовольство его хлопцев и стал потом одной из причин его восстания против красных.
Но он не единственный ведь был такой атаман, да, который конечно. Плохо контролировались тем же вот директоратом Петлюры и так да. далее. То есть такая же атаманщина, наверное, как в Сибири. Там тоже да. же были неконтролируемые только белыми атаманы.
Во-первых, да, но там они как считались полицейскими. Да, это я оговорился, действительно. Они считались офицерами. А Петлюра, он вообще формировал армию по принципу атаманщины. То есть, кто собрал какую-то ватагу, того и назначаем. И, конечно, эти ребята, эти полевые командиры распоряжались как хотели, чтобы там какие бы законы директория не принимала. Они, кстати, собрали этот съезд трудовой, но единственное его значение – это акт злуки, то есть объединение Западной и Восточной Украины.
Ну да, ну я думаю, что мы дальше поговорим о том, что было уже в 19-м и 20-м году в программе «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов с доктором исторических наук Александром Шубиным, об интересных разных параллелях вот того, что было чуть меньше 100 лет назад и сегодняшнего времени в эфире радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, продолжаем наш разговор с Александром Шубиным об Украине уже 19-20 годов. Я, кстати, напомню, забыл смс, +7 985 970 45 45, так что еще кто-то может успеть задать свой вопрос. А я как раз вот об этом объединении хотел вас спросить. Мы, наверное, забыли, да, что в это же время в Галиции, бывшей Австро-Венгерской, существовала Западно-Украинская Народная Республика. Вот пару слов, что с ней происходило.
Да, вот как раз я и хотел перейти к этому интересному. Интересному моменту Австро-Венгрия развалилась, и образовался вот этот вот ЗУНР, Западноукраинская Народная Республика, которая должна была прежде всего воевать не с красными, хотя она сначала послала вроде бы помощь, там хорошие были вроде бы формирования такие, более даже дисциплинированные, чем вот эта атаманщина, но на них навалилась Польша. И, собственно говоря, в дальнейшем директория оказалась между молотом и наковальней. И был даже такой момент, он даже хорошо виден на картах, когда директория контролировала вот такую небольшую территорию, может быть, один пункт, в котором ее армия и находилась. Был даже такой стишок, что стоит вагон, в вагоне директория, под вагоном ее территория. И вот они метались между одними и другими, но надо сказать, что в конце концов какое-то время существовали, и надежду для сохранения этого Украинской Народной Республики дало наступление белых. Здесь мы должны вспомнить о том, что происходило в этот момент на территории Советской Украины. Там была введена система военного коммунизма, совершенно неожиданно для тех крестьян, которые получили землю. Теперь нужно отдавать продовольствие. Рабочие тоже надеялись на большее. И элемент разочарования был настолько силен, что пошло такое, что вот в 18-м году были большевики, они пришли, дали землю, а теперь пришли какие-то коммунисты и все отбирают. Повстанчество стало расти. К сожалению, для большевиков они очень многое делали для того, чтобы провоцировать эти выступления. В частности, конфликты с Махно начинались даже в тех ситуациях, когда Махно сам был готов мириться со многими даже большевистскими порядками, но только не на своей территории, а вот это было неприемлемо для большевиков. То есть,
в этом смысле они были централисты, а значительная часть еще и великодержавники.
Ну, я скажу так, что они были централисты, насчет великодержавников скорее нет, потому что у них был интернациональный проект. То есть для них и Украина, и Россия...
Но все равно нужно было подчинение.
Да, но нужен был какой-то язык межнационального общения. Естественно, что русский язык продвигался в этом качестве, что вызывало неудовольствие у той части атаманщины, которая перешла к красным, под флагом все-таки, что это будет свобода для украинской культуры.
То есть если уж коммунизм, то украинский.
Коммунизм, то что и Винниченко вот предлагал, некоторые вскоре на это согласились, думали, что так получится. Здесь, конечно, интересна еще фигура вот этого атамана Григорьева, потому что он очень долго колебался, его сердце прямо разрывалось стать советским Наполеоном, потому что...
Он дошел, по-моему, до Одессы.
Он взял Одессу, и отсюда его слава. Ну, французы не очень хотели, конечно, сражаться, но ему дальше Антонов Овсеенко, который командовал вот украинским фронтом, и, кстати говоря, когда мы говорим о походе Муравьева, это на самом деле тоже был поход Антонова Овсеенко, он был командующий, потому что наступление шло по разным направлениям. Так вот, был придуман такой совершенно замечательный план ударить силами Григорьева, заодно убрать их куда-нибудь с глаз долой, по Румынии, и таким образом помочь Советской Венгрии, на которую в этот момент напала Румыния.
То есть очередной поход в Европу.
Поход, не очередной, а можно сказать, первый поход.
Но потом будет польский.
Серьезный, да. Первый серьезный поход в Европу не состоялся, потому что окружение Григорьева в конце концов стало говорить: батька, что ты делаешь? Мы сейчас отсюда уйдем, а здесь крестьян угнетают, а ты отец народа. И он предпочел в мае 19 года восстать. Восстание было настолько бездарным, что, видимо, и с походом против Румынии, может быть, мало что получилось. Но тут его бы страховали красные части, во всяком случае. Но дезорганизация была полная. Троцкий не нашел ничего лучше, как тут же ударить еще и по Махно, и фронт посыпался окончательно. Белые двинулись по расходящимся направлениям на Харьков с одной стороны, и они, в общем, не очень как-то думали об этом, но так как-то само получилось, красные не удержали линию Днепра, белые пошли и на Киев, и в итоге красным пришлось оставить Украину, это дало новые шансы петлюровцам, они первые подошли к Киеву.
Да, у них была теплая встреча в Киеве.
Да,
так.
Но со стороны белых она была совсем не теплой, потому что Деникин заявил, что никак...
Единая неделимая не знает, Малороссия. Да?
Вообще не знает никакого такого украинского народа, есть русский народ, и, ну, школы вот эти украинские, ну, вообще-то говоря, их лучше закрыть, вот можно там на каком-то низшем уровне пусть чего-то учат, но вообще-то это не годится.
Да, ну, в общем, самоубийственная политика белых известна по национальному вопросу.
Да, в данном случае очень обиделись петлюровцы, стали договариваться даже с махновцами там о тактическом сотрудничестве, хотя тоже были враги между собой. И это дало определенный шанс на повышение все-таки авторитета вот этой теперь национальной идеи, которую и красные не учитывали, и белые не учитывали.
А что в Крыму-то происходило, нам тут пишут?
Да, давно
ждал. В Крыму там было татарское правительство, я помню.
В 17 году там, да, было татарское правительство.
Сулькевич был потом премьер.
Это, теперь нужно сказать, кто это такой, да. Генерал Сулькевич – это продукт вот этого межвремени немецкого. Дело в том, что сама Центральная Рада, она на Киев не очень претендовала. Ой, да, вот это уж четкая оговорка, да, на Крым не очень претендовала, потому что, ну, было очевидно, что, ну, не дадут. А тут пришли немцы, и им Крым нужен. Они туда вошли, а под каким соусом они туда вошли? Потому что там украинский флот находится, черноморский. То есть так черноморский флот назначили украинским. Часть его, как известно, ушла в Новороссийск, там была затоплена, часть была захвачена. Но генерал Сулькевич, его вот эта украинская идея совершенно не грела. Было создано совершенно самостоятельное правительство. Скоропадский Крым не контролировал. Но идея, как говорится, запала. Потом она возродится уже в советское время, потому что коммунисты, они мыслили очень, ну, чаще экономическими категориями. А, конечно, снабжать Крым удобнее через Украину, транспортные все потоки через Украину идут. Но, разумеется, в 18-м, 19-м, 20-м году Крым себя не воспринимал частью Украины.
Ну, да.
Да, туда вошли красные, потом там была борьба красных и белых. То есть
потом
это была,
опять белые.
Это была русская история, да. Ну, то есть, если всех перечислять, я могу перечислить, но стоит ли.
Да. Спрашивают, какова была роль Польши Пилсудского. Ну, вот они воевали за Львов, поляки Львов отбили. И дальше, я так понимаю, все-таки они стали договариваться с петлюрой.
Вы знаете, они сначала с петлюрой не стали договариваться, они просто наступали. Но выяснилось, что на каком-то этапе все-таки вот удары со стороны украинцев достаточно болезненные, сложная была история, были перемирия, были снова обострения. Во всяком случае, когда началось наступление Деникина, что поляки ослабили натиск на петлюровцев, отлично понимая, что Деникин страшнее для них, для национальной их идеи. Но кончилось это все в ноябре 19 года трагически для Украинской Народной Республики, потому что последние части были уже красными, выдавлены за демаркационную линию с поляками. И перед Петлюрой, и перед другими лидерами УНР, уже ссорившимися между собой, уже Винниченко был выведен из игры, встал вопрос, как же быть? Отдаваться полякам на милость или выходить из политики, или партизанить где-то у красных? Потому
там
что...
были, кстати, партизаны, вот этот зимний поход был.
Нет, это мы отдельно, да, отдельно. Это мы отдельно скажем. Это история с украинской галицийской армией, сейчас отдельно о ней нужно будет сказать. Но раз спросили про поляков, это был трагический выбор, потому что единственная возможность договориться с поляками – это отдать им пол Украины. И Петлюра...
Тогдашний.
Ну, население, они же Украину считали, как она населена.
Там такая через полосица была, знаете, как Волынь, например, одни села польские, другие украинские.
Для Петлюры это была Украина.
А для поляков Польша.
Ну, вот, соответственно...
Или Холмщина.
Петлюра вынужден был пойти на этот акт, то есть отдать вот эту галицийскую территорию. И это, конечно, ему очень многие лидеры национального движения тогда уже не прощали. Часть повстанческих движений, особенно эсеры, продолжалась и против белых, и против красных. И интересная была такая история с галицийской армией, которая не захотела отдаваться полякам, потому что для них поляки – это самое страшное.
Они договаривались с Деникиным.
Они договорились и с Деникиным, и с красными. Они на стороне красных успели побыть, но когда началось все-таки вот это польское наступление уже весной 2020 года, они перешли на сторону Петлюры все-таки, решив, что есть какой-то шанс для украинского государства.
Ну, а соглашение Петлюры и Деникина было невозможно в силу идеологической зашоренности вождей белого движения?
Исключительно, потому что петлюровцы сначала хотели. Они предлагали следующий вариант, что нам территория с Киевом, вы идете на Москву, и все будет замечательно, но Деникина это совершенно не устраивало.
Да, вот еще одна такая ошибка белых. Там Колчак не хотел договориться с Финляндией, хотя его уговаривал Юденич, здесь с Петлюрой. Единая и неделимая Россия.
Я не могу это воспринимать как ошибку. Это дело принципа. То есть крах белого движения определяется не ошибками его деятелей, а принципами его деятелей. И в социальном, и в национальном вопросе.
Вы знаете, тот же Врангель от многих принципов отступил.
Очень от мелких. Во всяком случае, Махно он не убедил совершенно. То есть вот это вот...
Махно я не хотел убеждаться, я вам скажу.
Да,
понимаю
просто...
вашу любовь к этому герою.
Нет, это любовь
интерес.
В данном случае это любовь Врангеля. Он посылал к нему офицеров, чтобы договориться. Поэтому тут мое дело сторона. Я просто констатирую факт. Почему не убедил? Потому что, конечно, та реформа, которую они проводили в Крыму, это та же половинчатость, которую крестьян уже не устраивал. Еще со времен Центральная Рада и та была последовательнее, и все равно оказалась в проигрыше. Нужны были более решительные шаги в социальном вопросе.
Да, вот еще о зимнем походе 2020 года. Это такая легенда теперь украинской, исторической науки. Да, 10-тысячная армия прошла 2500 километров. На что действительно они рассчитывали, вот эти атаманы? Они думали, что они поднимут народ, по примеру, Антонова на Тамбовщине?
Они думали, что да, запылает. Более того, все-таки что-то и горело. Поэтому это была часть довольно широкой повстанческой борьбы, которая тогда велась, поэтому сам поход, он сейчас поэтизирован, но его нужно рассматривать в контексте. И с ним, и без него шла широкая повстанческая борьба против и коммунистического, и белого режима, в зависимости от того, кто занимал Украину. И все эти движения продолжались в этот момент. Простите меня, опять упомяну Махно, но его из песни не выкинешь. Он тоже реидировал, все реидировали.
Ну что, немножко новостей, я думаю, актуальных в эфире «Эхо Москвы».
Часов 45 минут в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Новый командующий военно-морских сил Украины Денис Березовский, по некоторым данным, перешел на сторону новых властей Крыма. Во всяком случае, это сообщает агентство РИА без ссылки на источник. Причем в сообщении говорится, что Березовский присягнул на верность крымскому народу. Пока других подтверждений этой информации нет. Президентский совет по правам человека выступает против ввода российских войск на Украину. Информация о нападениях, беспорядках и убийствах на территории Крыма, на основании которой Совет Федерации разрешил президенту отправить туда вооруженные силы, члены Совета называют недостоверной и преувеличенной. В их заявлении отмечается, что жертв и ранений среди мирных жителей и военнослужащих за последние два дня не было. Это подтвердил член СПЧ Андрей Юров, который находится сейчас в Крыму. Авторы заявления подчеркивают, что в случае ввода войск на Украину Россия нарушит свои международные обязательства. Министерство обороны Украины опровергает данные о том, что 10 кораблей Черноморского флота страны покинули Севастопольскую бухту. Все они находятся в своей главной базе в Севастополе, настаивает ведомство. Ранее источник в администрации Крыма сообщал, что корабли уходили с базы Севастопольской бухты в течение последних суток. Однако, по его словам, несколько кораблей впоследствии вернулись из-за поломок. В Москве завтра днем ожидается облачная погода, местами небольшой снег, 0+2. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор с Александром Шубиным об Украине. Ну, наверное, еще один сюжет – это советско-польская война. Опять же, что происходит с Петлюрой, с его армией, с его сторонниками. Вот этот еще один шанс на независимое существование Украины.
Да, это, конечно, шанс уже на совсем полунезависимое существование, потому что и у Пилсудского, у других польских политиков была идея создать, может быть, и федерацию в виде Речи Посполитой, да, от моря до моря. Но, во всяком случае, Петлюре обещали, что будет Украинская Народная Республика, но войска польские останутся на ее территории, пока не решится окончательно вопрос с большевиками. То есть это могло быть до Второго пришествия или до 91-го года. Во всяком случае, польская армия включила в свой состав как союзные части вот эти вот петлюровские части. Они участвовали...
Две дивизии, по-моему.
Да, они участвовали в походе на Киев. Более того, еще и галицийцы перешли к ним. Вторжение было достаточно внезапным, для большевиков крайне нежелательным. 25 апреля, по-моему, вот начало этой войны. И
довольно... А Врангель в Крыму в это время?
Врангель Почтем. Вылезает из Крыма как раз вскоре после этого. То есть во всех отношениях это, конечно, для Ленина, для его соратников была большая неприятность. И в этот момент еще боятся японского нападения, отсюда вот создание Дальневосточной республики. В общем, опять ощущение, что кольцо фронтов. Но выяснилось, что Красная армия научилась воевать до некоторой степени. Начинается контрнаступление, удачное, успешное, но хочется, так сказать, хочется схватить больше, так сказать, съесть больше, чем можно переварить.
То есть опять идеология, да, ведет вот к таким странным,
знаете,
решениям.
Идеология, я всегда это пытаюсь подчеркивать, идеология и стратегия тут очень тесно переплетены, потому что есть в этом и своя прагматика. Ведь Россию большевистскую окружающие страны терпеть не очень в этот момент были готовы. И понятно, что если мы войдем...
Она несла мировую революцию. Так это они... была не национальная государственность, а...
Они ее не были готовы терпеть еще когда она не вышла из пределов Российской империи. Поэтому дело, наверное, не в этом, а в том, что ну что-то другое, что-то непонятное, лучше там какое-то вменяемое правительство,
ну,
нам понятно.
Большевистская Россия была, говоря современным языком, страна-изгой.
Да?
Хором сказали мы.
Страна-изгой. Изгоев нужно как-то разгромить. Поэтому, если вдруг возникает шанс через Польшу ворваться в Берлин, где в этот момент тоже эпоха великих потрясений, и коммунисты есть, и все есть, и, может быть, там что-то начнется, может быть, все забудут про этого изгоя, займутся другим изгоем, и будет какой-то шанс. Поэтому вот эта постоянная попытка вырваться из окружения большевиков, она была столь же идеологична, сколь и прагматична. И в конце концов, Запад решил мириться с этими такими неугомонными большевиками, ну, договориться хотя бы о каких-то условиях.
О границах.
Ну, границы с двух сторон постоянно нарушались, но хоть, да, о каких-то сферах, в которых все-таки эти большевики будут строить свой этот эксперимент. И поход на Варшаву подтолкнул, потому что и вот эта знаменитая линия Керзона, которая была прочерчена Керзоном, британским министром, еще в 19-м году.
Этнография. этническое разделение, да,
разделение, да, оно же большевикам показывало: слушайте, большевики, ладно, мы уже готовы вас потерпеть, только вы вот остановитесь здесь. Но большевики не остановились. Здесь начинается совершенно не относящаяся к нашему украинскому вопросу история о том, Сталин или Тухачевский, или Егоров.
Да, еще и Ревком польский.
Или,
да,
или все-таки Пилсудский выиграл или проиграл это сражение. Известная тема для Петлюры. Здесь что важно? Судьба Украины решалась, вот, что называется, не в Украине. В этот момент уже не в Украине. Война была большевиками проиграна. Они откатились очень далеко. Вынуждены были пойти на этот новый Брест, восточный европейский такой второй Брест.
Врангель, заметим, стоял у Днепра в это время, у Каховки.
Ну, Врангелем мир уже заключался.
То есть, как бы нужно было реагировать на южную угрозу.
Это верно, но вспомним еще, что польская армия реально подошла к Минску. То есть,
но она была на окраинах, фактически могла,
да,
его взять.
Поэтому,
Минск был эвакуирован.
Да,
кстати,
поэтому говоря. Это действительно было серьезное очень поражение. Но мир рижский был же заключен в марте, 18 марта 2021 года.
То есть было перемирие.
До этого, да, с октября было перемирие. И в 2021 году все-таки решили, больше никаких войн не надо, надо заниматься внутренним
строительством. Знаете, интересный такой момент. Вот все-таки мне, например, не очень понятно, почему Пилсудский отказался. В общем, выгодна ему идея некого буферного государства, вот там западный или, наоборот, с какой стороны посмотреть, восточный, да, Белоруссии, Украины, вот создать такую вот зону, которая...
Санитарный кордон.
Санитарный,
да,
кордон, он сам стал санитарным кордоном.
Да.
Кордоном. Ну, может быть, объяснение в том, что, конечно, он был под давлением польских национальных, таких более правых сил.
Абсолютно. Во-первых, единственное, что были готовы обсуждать польские круги, и он не просто под давлением, мы на него смотрим как на такого...
Ну, будущего, да, маршала.
Да, но это был
диктатора.
Человек абсолютно вовлеченный в польскую национальную идею. Это был один из моторов польской национальной идеи. С какой-то стати, отдавать территории, как он считал, со смешанным населением, он Вильнюс не отдал. О какой Украине можно, о Галиции, вернее, о какой Галиции можно говорить. Поэтому он пошел на создание вот этого унитарного государства, хотя шли разговоры о создании федерации. Вот федерация, конечно, может быть, была бы и более гибким образованием, но не забудем, что потом все-таки вот эти вот волнения и украинского, и белорусского населения, они, конечно, подтачивали целостность украинского государства.
Польского.
Ой, да, ну вот... Много субъектов польского, конечно, государства. И до 23-го года ведь и Антанта требовала широкой автономии. Но в 23-м году махнула рукой. И обещание дать автономию этим территориям так и осталось обещанием. Для Петлюры это была политическая катастрофа. И, собственно, после этого его политическая жизнь идет на закат. В 26-м году он был застрелен как якобы ответственный за еврейские погромы. Но должен сказать, что сам Петлюра все время, всю жизнь отмежевывался от этого, обвинял атаманов. Он принимал, кстати говоря, всякие декреты против еврейских погромов. И даже обвинял большевиков в том, что из-за них происходят еврейские погромы, потому что вот они их провоцируют как-то специально.
Ну, если читать Бабеля, то, в общем, понятно, что было дело.
Нет, речь идет не о том, что большевики делают еврейские
погромы. А атаман Григорьев...
А большевики устраивают на контролируемой Петлюрой территории еврейские погромы. Ну, что было, конечно, теория заговора.
Ну, евреи были страдающим элементом, я думаю, от всех. Какая армия ни шла, их грабила, а некоторые еще и громили. Ну, а атаманы были, конечно,
атаманы
вне контроля.
Атаманы не контролировались, Петлюры, и отсюда вот эта проблема, конечно, была для него тяжелой. Но повстанческая борьба не прекратилась, она продолжалась весь 21 год, и ее вели... Во-первых, был новый еще поход зимний в 21 году. Во-вторых, продолжали действовать. Был подпольный Ревком, который действовал, там вот украинские эсеры действовали, махновцы очень активно действовали, дошли даже до Тамбовской губернии, где пытались контактировать с антоновцами.
Ну, про Махно мы отдельно как-то.
Ну, речь идет о панораме, да, То есть для большевиков панорама была очень неприятной до введения НЭПа, и кронштадтское восстание вот показало им все-таки, насколько опасная пропасть разверзается под ногами. С введением НЭПа повстанческие движения идут на спад. Ну, в том том числе и из-за действий Красной Армии и террора, который развернулся против крестьянства. Но национальная идея закрепилась, ведь в конце концов Украинская Советская Социалистическая Республика именно в тех границах, больших границах на восток, которые были созданы по существу уже в 17-18 годах, мы вот тут не сказали о Донецко-Криворожской Республике, которую закрыли для того, чтобы была Советская Украина большая, она и вошла в СССР, и она теперь существует и как независимое государство. Это большевистский проект оказался.
Да, вот можно, кстати говоря, так коротко сказать о списке благодеяний большевизма для Украины и о плюсе, о минусе, может быть, плюс-минус, вот коротко.
Ну, плюс – это территория. Вот территория вся создана большевиками, конечно, без них она была бы гораздо меньше, и на восток, кстати говоря, и на запад.
Ну да, Новороссия, Галичина, Буковина, Подкарпатская Русь и Крым. Да?
Вот,
я бы еще добавил, знаете, что...
Восток, юг и запад.
Вот то, здесь... что вложили люди типа Винниченко, более левые, вот так называемые бородьбисты, да, создание массовой городской украиноязычной культуры тоже, конечно,
это
произошло.
Второй момент – это коренизация, которой они активно занимались, уже вступив в Компартию. И коренизация, украинизация – эти процессы более поздние, мы о них, наверное, не успеем сейчас сказать, но это для украинского нациестроительства большой плюс. Минус – социальная политика большевиков для всех была болезненной. Это был мегапроект, направленный на ускоренную модернизацию. Она крайне болезненная.
Здесь, ну, голодомор-то это не отдельная история. Да?
Но голод был и в 21-м году, хотя скорее как...
4 миллиона, знаете ли,
нет,
плата за индустриализацию чудовищная.
Можно обсудить, я не являюсь адвокатом, естественно, но я констатирую факт. Это делалось не просто так. Да? Не для того, чтобы изничтожить украинский народ. Это делалось по другим причинам, но в 21-м году тоже был голод, как результат гражданской войны, очень тяжелый. И да, большевистский проект был болезненным и для Украины, и для других народов. А на оборотной стороне то, что наша страна, и Украина, и Белоруссия после 50-го года не голодала ни разу. Вот до большевиков она голодала регулярно.
Ну, а вот шанс все-таки на независимость тогда был, не был, опять нам напоминают тему.
Мы знаем о Прибалтике, есть геополитические расклады, есть сила проектов, большевики сумели пройти Украину, но Прибалтика вот получила эту возможность независимости, поэтому тут зависит отчасти от соотношения сил, но отчасти и от социальных проектов. Социальный проект Центральной Рады, директории, Петлюры оказался неудачным, его и украинцы-то не поддержали в итоге в большинстве своем. И это во многом урок для будущих украинских политиков, я думаю.
Да, ну вот, видите, теперь эта страна 23 года свободно, независима, а вот под шумок политического кризиса происходят, конечно, очень печальные вещи. И марионеточное правительство в Крыму с бандитом по кличке Гоблин и как виток гражданской имперской войны, и катастрофическая ситуация, когда русский солдат может выстрелить в украинского, и, конечно, безответственные персонажи, которые явно больны таким тяжелым судетским синдромом. Все это очень печально, и, конечно, вот когда об этом сейчас думаешь, вспоминая историю войны на территории Украины той, все-таки думаешь, что, знаете, ну вот есть суд истории, а бывают, видите, реальные суды над теми, кто так двигается. Что вы скажете как история?
Вы затронули такое количество проблем 20 века, аж до судет, что за оставшиеся секунды я скажу об остальном. Я думаю, что сейчас новые украинские лидеры должны выдвигать не только национальную идею, которая современную Украину может не только сплотить, но и расколоть. Они должны, конечно, пойти навстречу идеям автономии, идеям языковой автономии, и, главное, заняться социальными проблемами. И перед Россией, и перед Украиной, и перед другими странами мира сейчас стоят острейшие социальные проблемы. Нужен социальный проект. Вот это урок, пожалуй, событий 17-21 годов.
Спасибо. Гостем программы «Цена революции» сегодня был Александр Шубин, доктор исторических наук. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.